Maia e Canônica.
Здравствуйте, у микрофона Зинаида Белухина, режиссер Александр Радин. Вы слушаете программу «Простая экономика». Наш гость – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой антикризисного менеджмента Российского государственного торгово-экономического университета Марат Мазитович Мусин. Здравствуйте, Марат Мазитович.
Доброе утро.
Ну, начнем с информации от Алексея Пичугина. Так уж заведено у нас.
Здравствуйте, у микрофона Алексей Пичугин. Любопытное исследование провела группа компаний HeadHunter, занимающаяся подбором вакансий. Согласно исследованию, несмотря на кризисный период и массовые сокращения, мало кто из офисных работников удовлетворен своим местом работы. 40% опрошенных задумываются об увольнении хотя бы раз в день. Чуть более 20% несколько раз в день задумываются над тем, чтобы положить на стол начальнику заветное заявление. Еще 20% респондентов каждый день. Большинство опрошенных, 26%, утверждают, что подумывают об увольнении минимум раз в неделю. 11% вспоминают об этом реже, чем раз в месяц. И лишь только еще 11% опрошенных вообще не собираются покидать текущее место работы. Федеральная антимонопольная служба изучает порядок ценообразования на авиабилеты. Ключевой вопрос. Если 40% цены авиабилета составляет керосин, то при существенных изменениях цен на топливо должна меняться и стоимость билета. В ближайшее время, по словам Игоря Артемьева, главы ФАС, будет проведен анализ цен на авиабилеты в период, когда цена на нефть падала до $33 за баррель. Компании тогда объявили лишь о небольшом снижении. По мнению Игоря Артемьева, наценка на себестоимость билета должна быть простой и прозрачной. Наценка должна варьироваться в зависимости от здравого смысла. Не должно быть 20 категорий билетов. Об этом говорит глава Федеральной антимонопольной службы. Сейчас, по мнению Артемьева, система ценообразования в сфере авиаперевозок чересчур запутана. Например, неясно, почему самые дешевые билеты являются невозвратными. Потребитель отказался от услуги, почему он должен терять свои деньги, риторически спрашивает Игорь Артемьев. Другая проблема. В некоторых городах, например, в Калининграде, не разделены авиакомпании и аэропорт. В результате они не дают развиваться конкуренции. Тем временем глава Международного энергетического агентства Набу Атанака считает, что в 2010 году спрос на нефть возрастет. Однако если объемы производства и инвестиций в проекты по разведке не будут увеличены, то ситуация на нефтяном рынке до 2014-2015 будет по-настоящему сложной. Об этом сообщает агентство Reuters. А вот нашим властям впору начинать беспокоиться. Цена на нефть вновь стремительно падает. Если неделю назад цена за баррель достигала отметки в $72, сейчас она пробила психологическую отметку в 62 и опустилась еще ниже. Безусловно, до ориентира в $41 за баррель, исходя из которого сверстан наш бюджет 2009 года, нам еще падать и падать. Однако это слабое утешение. На 1 июля наш спасательный матрас сдулся примерно до 3 триллионов рублей. Свести концы с концами мы едва-едва сможем при среднегодовой цене на уровне $50. Правда, есть надежда, что до крайности не дойдет. Эксперты Русского экономического общества, например, убеждены, что цена нефти сейчас близка к своему фундаментально обоснованному уровню. Поэтому средняя цена на черное золото в 2009 году составит порядка $58, что позволит мировой экономике твердо встать на ноги. С вами был Алексей Пичугин. Всего доброго. До встречи.
Народный кошелек.
Ну вот это наш народный кошелек. Я добавлю. В Госдуму внесены поправки в налоговый кодекс, которые повышают государственную комиссию за выдачу заграничного паспорта с 1 до 2 тысяч рублей, это для взрослых, и с 500 рублей до 1-2 тысяч рублей для детей. Ну, речь идет о паспортах с электронными носителями. И в то же время, что, ну, в принципе, важно и интересно, срок, на который выдается документ, также увеличивается уже с 5 до 10 лет. Вот если Госдуме удастся принять этот закон, то вот эти самые уже новые паспорта можно будет получить с января 2010 года. Ну, Марат Мазитович, а потому что мы услышали в народном кошельке, что скажете?
Ну, очень злободневная тема – цена авиабилетов, потому что здесь две составляющих. Вообще говоря, каков объем авиационной ренты в Российской Федерации, что на эти деньги можно сделать. И второе – проблема Дальнего Востока. Это вопрос о том, что в советское время любая семья раз в два года, которая имела отношение к определенным предприятиям, могла спокойно прилететь на самолете и провести отдых в Крыму или в Сочи. Значит, поэтому вопрос очень простой. ФАС совершенно справедливо к этой теме обращается. Объем авиационной ренты у нас где-то 50 миллиардов евро. И я просто хочу напомнить, что в СССР 129 миллионов авиапассажиров в год позволяли вот их оплата их билетов, а этот билет до Тюмени стоил, по-моему, 25 рублей где-то, или 37. Так вот, на эти наши с вами билетики строилась практически вся боевая авиация, это 1500 боевых вертолетов и самолетов. То есть вот эти авиационные ренты, когда не воровали нефтяные компании, когда не воровали там братья Абрамовича в каком-нибудь Кроссэйр и так дальше, миллиардами, значит, соответственно, этих денег хватало и для того, чтобы Дальний Восток чувствовал себя неотъемлемой основной частью империи, и, соответственно, чтобы мы могли вот таким тихим способом финансировать и повышать уровень своей обороноспособности. Я приведу простейшие примеры. То есть проблема в одном. Нет контроля, безудержное воровство. Вот навскидку могу просто сказать, что за счет встраивания экономических паразитов между скважиной и продажей авиационного керосина. Ну, например, Тюменская нефтяная компания. Мы сходу можем предъявить хищение акционерного капитала буквально за несколько лет в объеме 4 миллиардов 322 миллионов, легализации 9 миллиардов 376 миллионов. Связанная с ними же магистральная топливная компания 4 миллиарда 112 миллионов. Соответственно, Лукойл, я по памяти говорю, хищение акционерного капитала мы на скидку можем сразу 100 миллиардов предъявить. То есть, если мы пройдемся по всем нашим ведущим нефтяным компаниям, то ларчик открывается просто. Мы с вами оплачиваем вот это безудержное воровство. Просто воруют из нашего с вами кармана. Надо наводить порядок. Вот, тем более, по закону недра принадлежат государству. Соответственно, вопрос о том, что сырьевая рента вся должна идти в государственный бюджет, а не в карманы, так сказать, людей, которые к этому крану имеют отношение. Вопрос?
Да, дорогие мои, если бы вы сейчас видели эту таблицу, это ведь таблица, в которой, супротив каждого названия определенного ООО или ОАО, написана сумма, сумма хищений. Все так просто. Все вроде бы подсчитано, и все есть. Остается только поставить знак вопроса, почему нет соответствующих действий, если ясно, что есть хищение и очень четко и аккуратно рассчитанные, выданные цифра существует. Удивительно, удивительно, конечно.
Простая экономика.
Мы продолжаем нашу программу, и я напоминаю, что рядом со мной Марат Мазитович Мусин, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой антикризисного менеджмента Российского государственного торгово-экономического университета. Наш друг, я уже так смело могу сказать, друг нашей радиостанции и нашей программы. Сегодня мы определили тему такую, вот лично я хочу во всем этом разобраться, слияние, поглощение, какие-то там дружественные, недружественные, рейдерские захваты. Как-то очень много слов, а что же под всем под этим понимается?
Начнем с того, что у нас некоторый опыт есть. Мы занимались реальным поглощением для лиц, как правило, из списка Forbes. Поэтому вот крупный бизнес мы достаточно хорошо представляем. Но мы эти операции, даже недружественного поглощения, осуществляли, я строил стратегии, не выходя из правового поля. Рейдерство – это более широкое понятие, то есть в переводе с английского дословно означает военные корабли, ведущих на морских коммуникациях, самостоятельная операция по уничтожению транспортных судов противника. Ну, соответственно, в морской терминологии англичан прошлого века это крейсер, линкор или просто вооруженное торговое судно. Есть еще один вариант перевода с английского – это налетчик. То есть, в принципе, под рейдерами сегодня понимаются захватчики чужих предприятий и участники перераспределения чужих активов. Как правило, это группа физических лиц, наиболее успешные лица создают какие-то компании, либо это крупные банковские или финансово-промышленные группы, которые создают специализированные подразделения, специализирующие как раз на поглощение вот чужих компаний. Поэтому цели манипуляции, понятно, это наживо. Вот, задача купить как можно дешевле. И здесь есть два варианта. То есть здесь либо люди действуют преступным образом, потому что это называется зайти на предприятие, то есть с помощью того или иного силового ресурса, если вы пробили печати. Вот. Дальше мы действуем по формуле, которую изобрел незабвенный Борис Абрамович Березовский, что дайте мне контроль над предприятием, дальше я с ним буду делать все, что угодно.
Вот видите, как и формулы создавали, которые до сих пор живы, а господина Березовского все ищут и ищут и ищут. Ну вот сейчас на связи с нами, наконец-то мы дозвонились, Алексей Константинович Пушков, автор и ведущий популярной телепрограммы «Постскриптум», политический аналитик, поскольку экономика и политика у нас сейчас вообще в нашем представлении соединены. Мы следим с таким же жаром за экономикой, как и за политикой, как и за экономикой. Здравствуйте, Алексей Константинович.
Добрый день, здравствуйте.
Встреча президентов Медведева и Барака Обамы, по вашему мнению, означает начало перезагрузки? И вообще, когда она будет? Вы нам давали интервью далеко еще до этой встречи.
В своей ближайшей программе, которая выйдет завтра в эфир, я анонсирую сюжет о встрече Медведева и Обамы как скромное начало перезагрузки.
Скромное?
Скромное.
То есть никаких действий как таковых после этого вы не предвидите?
Нет, скромное начало означает, что на встрече не произошло никаких крупных прорывов, которые могли бы позволить говорить о том, что перезагрузка мощно стартовала, допустим, да? Дело в том, что у меня сложилось впечатление, что Обама приехал послушать и слегка разобраться вообще в том, что у Соединенных Штатов с Россией происходит. О России он знает очень мало, как, впрочем, и Джордж Буш-младший знал очень мало. И у него, мне кажется, возникло ощущение, что ему надо вот поговорить и с Медведевым, и с Путиным. Никаких заготовок серьезных до саммита не было, кроме договоренности о заключении нового договора, соглашения о наступательных вооружениях. Но это, честно говоря, было и так известно, то есть для этого не нужно было приезжать в Москву. Переговоры начались уже в мае и могли спокойненько себе идти. В декабре истекает срок предыдущего договора СНВ-2. И вот приехал бы Обама, не приехал бы Обама, эти переговоры бы велись в любом случае. Да? Поэтому реальный результат этого саммита, он незначительный. Значит, есть договоренность о транзите американских боевых грузов и американских войск через российскую территорию в Афганистан. Теперь каждый месяц будет пролетать на нашей территории 4900 самолетов, которые
каждый
будут
месяц? Каждый месяц?
Возить, да, каждый месяц, да. Но возить американские войска и боеприпасы. Это вот некоторый качественный сдвиг, поскольку до сих пор мы разрешали транзит только не боевых грузов. Вот это первое, что очень выгодно, как мне кажется, американцам, и они с большим энтузиазмом это отмечают. И второе, это опять же соглашение о американской курятине, которая будет по-прежнему поступать на, опять будет поступать на российские рынки. Ножки Буша, так называемые.
Ага, ну так это как вы считаете, как потребитель? Это хорошо или плохо?
Я их не так часто ем, поэтому мне трудно сказать. Понятно. Надо спросить людей, которые их очень любят, нет, или не очень любят.
Уже столько было сказано об этих ножках Буша.
Я их оцениваю политически. Политически я не заметил, что нам дала